В этом выпуске программы «Американские вопросы». Африканские ценности Путина и российская карта африканцев. Что привело лидеров десятков африканских стран в Сочи? Русский театр или африканский фарс? Разыгрывают ли африканские страны российскую карту? Добился ли Кремль успехов в Африке? Почему Африка не очень интересует Америку? Могут ли российские наемники оказаться международными преступниками? Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Стивеном Бланком, американским военным экспертом из Вашингтонского внешнеполитического совета, и Максимом Матусевичем, специалистом по Африке, профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пресса громко заговорила о решительном возвращении России в Африку. Путин вступает в состязание за Африку, смирив США на Ближнем Востоке, пишет агентство Bloomberg. Россия посылает 2 ядерных бомбардировщика в Южную Африку, демонстрируя сотрудничество в области обороны, отмечает журнал Time. Путин бросает вызов США и Китаю в новой континентальной гонке. Это провозглашает журнал Newsweek. Но специалистам бросается в глаза показная фальшь. Русским театром называет саммит бывший аналитик ЦРУ Джуд Девермонт и призывает администрацию Трампа не реагировать на сочинское шоу, не придавать Кремлю незаслуженного статуса важного игрока в Африке, а противодействовать его, как он говорит, подрывной активности на континенте. В то время как эксперты сходятся во мнении по поводу отсутствия у Кремля адекватного Китаю или США потенциала, чтобы стать реальным патроном африканских стран, повышенная активность России в Африке представляет опасность. Так считает Стивен Бланк.
Я не думаю, что Россию можно назвать большим игроком в Африке, но она хотела бы стать крупным игроком, устроить большой всплеск, чем Кремль и занимается, начиная с 2016 года, когда он начал серьезное вмешательство на Ближнем Востоке. Это вписывается в попытки Путина показать Соединенным Штатам и всему миру, что Россия является глобальным игроком. Мало того, Кремль явно хочет занять в Африке стратегические позиции, сравнимые с позициями США, Европейского Союза и Китая. В том, что касается экономических возможностей, Москва не может соперничать с Пекином, но существуют ниши, которые она пытается занять. И если судить со стороны, она добилась ощутимых успехов. Россия приобрела большой вес в нескольких африканских странах, тесно сотрудничая с их властями. Она подписала договоры об экспорте оружия с более чем 2 десятками африканских стран. Увеличивается объем российской торговли с Африкой и объем инвестиций, конечно, с очень низких уровней. Москва направляет тех, кого Путин называет политтехнологами, в разные африканские страны с целью организации избирательного процесса, ищет возможности организации военных баз на континенте, заключает контракты на добычу полезных ископаемых. Естественно, ей очень далеко до Китая, и она вряд ли когда-либо будет способна догнать его. Но Россия получила влияние в некоторых ключевых африканских государствах, в то время как для Соединенных Штатов Африки, можно сказать, не существует в контексте международной политики.
С чисто практической точки зрения, зачем России это нужно? Что она получает от этого?
Во-первых, Путину и его окружению необходимо доказательство, что Россия под его водительством превратилась в державу, сравнимую по статусу с Советским Союзом. Во-вторых, им нужно влияние в Африке, чтобы африканские государства поддерживали в Москву по главным вопросам в стенах и вне стен Организации Объединенных Наций. В-третьих, они хотят получить энергетические преимущества перед Европой. В-четвертых, они используют свое влияние в Африке, чтобы оказывать давление на европейские страны, например, Францию. Иными словами, я бы сказал, что это серьезная стратегическая ставка Кремля.
Господин Бланк, вы, как и немало других аналитиков, сетуете на то, что нынешняя американская администрация, в отличие от предшественников, махнула рукой на Африку. Но после падения Советского Союза, когда Африка была ареной противостояния с Москвой, стратегический вес континента рухнул. Зачем Африка нужна Соединенным Штатам?
Для Соединенных Штатов Африка важна прежде всего потому, что она может стать питательной почвой для международного терроризма, очагом глобальной нестабильности. Африка, кроме того, является важным источником стратегических природных ресурсов. На африканском континенте находятся ключевые порты, дающие выход в Средиземное и Красное моря.
Как бы вы оценили роль, которую играет Россия в Африке? Кремль, естественно, утверждает, что он помогает обеспечить стабильность и, как в Сирии, поддерживает законные власти разных стран, которым со всех сторон кто-то угрожает.
Негативно. Россия представляет собой силу, пытающуюся продлить жизнь авторитарным режимам, которые наживаются благодаря коррупционным сделкам с так называемыми российскими бизнесменами. Это сила, которая провоцирует конфликты, а не стабильность, прогресс и демократизацию.
В таком случае, почему главы более чем 40 африканских стран решили принять участие в работе этого беспрецедентного саммита?
Прежде всего, потому что они хотят инвестиций в Африку. Русские говорят им, мы готовы инвестировать. Это первая причина. И второе, они разыгрывают российскую карту в отношениях с Китаем и США, рассчитывая, что американцы и китайцы предложат им больше. Африканские лидеры играют в эти игры уже 50-60 лет. Они большие эксперты в этом деле. Вы не доберетесь до вершин власти, будучи наивным.
Вы, нужно сказать, довольно высоко оценили уровень игры, которую ведет Владимир Путин в Африке. Может он оказаться успешнее своих советских предшественников?
Слишком рано делать выводы. Советские лидеры делали долгосрочную ставку. Они выдерживали свою линию в течение фактически 3 десятилетий, вплоть до горбачевских времен. Первый период их вмешательства был достаточно успешным. К 80-м годам они выдохлись, и ситуация изменилась не в их пользу. Путину пока сопутствовал успех, но невозможно предсказать, какими будут долговременные последствия его вмешательства в Африке.
Это было мнение Стивена Бланка. Максим Матусевич, Владимир Путин в окружении лидеров десятков африканских стран во время встречи в Сочи выглядит, в общем, внушительно. И мой собеседник говорит о том, что Путин следует серьезной стратегии в Африке. С другой стороны, влиятельный американский аналитик называет это русским театром. Как вам видится происходящее в Сочи?
Ну, мне кажется, это серьезное событие, потому что впервые после распада Советского Союза такое количество африканских лидеров и лидеров африканского бизнеса одновременно оказались в России. Но мне кажется, не нужно устраивать то, что иногда происходит в средствах массовой информации на Западе, устраивать истерику по этому поводу. Это, конечно, выглядит красиво, это впечатляет, но нет у меня, например, никакой уверенности, что что-то реально выйдет из этих разговоров.
Тем не менее, присутствие в Сочи лидеров нескольких десятков африканских стран реально. Зачем им показываться в компании с Владимиром Путиным?
Влечет то, что по всей Африке существует некоторая ностальгия по холодной войне. Не обязательно по военным действиям, не обязательно по напряженным ситуациям, а ностальгия по возможности играть супердержав против друг друга. Я это наблюдал в свое время, когда я занимался исследовательской работой в Нигерии. Я с удивлением обнаружил, что многие нигерийские политологи, профессора, политики тоскуют по холодной войне, потому что холодная война давала им возможность получать выгоду от вот этих процессов соревновательных между супердержавами. Потом Советский Союз развалился, Советский Союз ушел из Африки, и они остались один на один сначала с Америкой, потом с Китаем. И мне кажется, это в их интересах, что появился еще один крупный игрок, тот, который состоит в довольно сложных, напряженных отношениях с Западом, скажем, и в то же время с Китаем, непростые отношения. И это дает им возможность, может быть, получить какую-то выгоду долгосрочную. Это может быть выгода в бизнесе, это может быть геополитическая выгода, или это просто может быть способность заработать денег.
То есть они возвращаются к игре времен холодной войны? Кто больше даст, тот и друг.
Знаете, что еще происходит? И чем привлекательна Россия? Ну, отчасти и Китай. Именно тем, что и Россия, и Китай совершенно бесстыдно, беззастенчиво отвергают вот либеральные ценности. Это те самые либеральные ценности, которые, в принципе, осложняли жизнь многим авторитарным персонажам в Африке. Желание улучшить состояние гражданского общества, свобода прессы, права человека. Вот все эти красивые идеи, которые не обязательно, что Запад их воплощал, но, по крайней мере, они о них говорили. Нужно было играть вот в эту игру. Если ты хочешь иметь дело с западными структурами, тебе нужно каким-то образом говорить о гендерном паритете, о правах общества организовываться, о правах журналистов. Ни Россия, ни Китай этого не требуют. И вот знаете, я почитал, между прочим, программу происходящего саммита. Она очень интересная. Общими фразами выражены пожелания строить светлое будущее в отношениях между Россией и Африкой. Но интересно посмотреть на то, какие сессии, какие панели происходят в Сочи. Я заметил, в основном это все бизнес, это безопасность, это сессия по суверенитету, но в то же время есть отдельная сессия по, так вот я цитирую, сохранение традиционных ценностей. И это, мне кажется, вот то же самое, что Россия сейчас делает на международной арене. Они себя представляют борцами за сохранение консервативных ценностей, традиционных ценностей. Они также говорят о том, что необходимо дать возможность африканским государствам, я цитирую опять, самостоятельно принимать решения. И нужно, и вот это очень интересно, сохранять африканскую идентичность. Вот что это за африканская идентичность? Африканская идентичность – это, мне кажется, традиционное отвержение западных либеральных ценностей. В чем-то, если разобраться, это полный уход от советских постулатов. Потому что Советский Союз там пытался сначала строить марксизм и ленинизм, но даже когда у них это не получилось, они все равно выражали надежду о социалистической ориентации, о том, что в будущем африканские государства все равно придут к социализму. Национализм как таковой не приветствовался в Советском Союзе. К панафриканистам относились скептически и к черным националистам относились скептически. И сейчас происходит полная реориентация. Они говорят о сохранении традиционных ценностей, о сохранении африканской идентичности и о том, что очень важно сохранять достижения панафриканизма.
Вы слушаете передачу «Американские вопросы». Африканские ценности Путина и российская карта африканцев. Что привело лидеров десятков африканских стран в Сочи? Русский театр или африканский фарс? В передаче участвуют Стивен Бланк и Максим Матусевич. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Владимир Путин готов защищать от Запада и традиционные африканские ценности в обмен на дружбу с Африкой.
Этот подход повторяется. Он начался в России, вот сохранение традиционных ценностей, такая консервативная платформа. Потом вот создание такого консервативного интернационала в Европе, там с Венгрией, с Польшей, например, отчасти в Австрии, отчасти во Франции. Определенные политические силы поддерживаются консервативного толка. То есть, возможно, это и есть отражение действительно каких-то глубинных, таких консервативных убеждений. Но и кроме того, как мы видим, это работает, это привлекает. Когда вот эти лидеры, и среди них, кстати, я заметил, там есть и бывшие президенты, например, Обасанджо из Нигерии приехал. Никто их не теребит, никто их не трогает, с ними хотят делать бизнес. И для многих африканских элит, мне кажется, это такой глоток свежего воздуха, с их точки зрения, понимаете? Никто их не будет дергать. Они могут зарабатывать деньги, они могут управлять своими государствами так, как они считают нужным, и никто не будет у них отнимать вот ту самую традиционную африканскую идентичность, которая, по большому счету, и дает им возможность успешно управлять своим обществом.
Некоторое время назад журнал «Тайм» поместил большую статью «Как Путин построил разношерстную империю тиранов и несостоявшихся государств». Американская пресса, как мы знаем, в последнее время много пишет о российских наемниках в Африке, на которых опираются некоторые режимы. Империя – это, конечно, гипербола, но что, по-вашему, пытается сделать Путин в Африке?
С какой-то точки зрения, это вот те самые знаменитые русские понты. Обратите внимание, что за день до того, как открылся форум в Сочи, в том же самом городе Сочи Путин и Эрдоган поделили Северную Сирию. Об этом писали, но я не знаю, насколько посетители, визитеры этого форума обратили на это внимание. И это такой очень символичный пример, приехавшим на конгресс, на этот саммит африканцам, что вот что мы можем сделать, если мы будем работать вместе. Запад уходит из Африки, Запад уходит, по крайней мере, Соединенные Штаты Америки с Ближнего Востока. С этой точки зрения это вполне реальные действия. Но я категорически не согласен с тем, что Россия строит какую-то империю. Россия преследует вполне конкретные прагматические цели, и цели эти как зачастую связаны с интересами российских элит. Вот если вы посмотрите на тех, кто олигархов, скажем, там люди типа Пригожина, которые близки к Путину, у которых есть вполне конкретные интересы в алмазно-добывающей промышленности, в энергоресурсах, энергоносителях, жилищное строительство и так далее. Это еще возможность сделать деньги, возможность сделать бизнес в местах, где нет прозрачности, в местах, где отношения, установленные напрямую с элитой, вполне достаточно для того, чтобы сделать большие деньги.
Это все-таки бизнес или нечто другое? Ведь у России нет средств, чтобы инвестировать в Африку, например, как это делает Китай. Многие американские наблюдатели отмечают, что это больше похоже на натуральный обмен. Кремль поставляет африканским режимам свой единственный экспортный товар – оружие, а те за неимением денег расплачиваются природными ресурсами и правами на их эксплуатацию. Наличествует такой натуральный обмен?
Я думаю, что он есть. Можно поставлять оружие и в ответ на это получить доступ, допустим, к алмазам или получить доступ к каким-то контрактам. Это, несомненно, происходит, мы это видим. Но, опять же, до какой степени это является предвестником такой полной переориентации Африки на Россию, я бы не торопился. Мы, например, видели, что в Судане Россия, Кремль активно поддерживали Башира. До такой степени, что посылали туда спецназ, тренировали местные там милицейские формирования. Ну и все равно Башира скинули. Это влияние России, его было недостаточно для того, чтобы удержать его власть.
Известно, почему России не удалось защитить своего союзника Омара Башира, который, кстати, во время визита в Москву 2 года назад подписывал соглашение о предоставлении России концессии на добычу золота и право разведки и добычи нефти в Судане.
Я знаю, что военные, например, отвернулись от Башира. И в данном случае Россия уже невозможно было им продолжать его поддерживать, потому что от него отвернулась армия.
Центральноафриканская республика подается в прессе как большой успех Кремля. Государство, превратившееся в клиента России, где окружению Путина открыты все пути для сверхобогащения.
В Центральноафриканской республике более сложная ситуация, там государство практически развалилось. У них, видимо, есть доступ к каким-то контрактам по добыче алмазов и золота, и это очень ценно. Но это не значит, что, по-моему, их около 400 российских наемников захватили, в общем-то, довольно большое государство. Там захватывать особенно нечего, государство развалилось. Они поддерживают какую-то фракцию, которая держится сейчас в столице Центральноафриканской Республики. Я не считаю, что то, что произошло в Центральноафриканской Республике, но это мой взгляд на это. Это предтеча того, что произойдет по всей Африке. Это очень специфическая ситуация. То есть вот эти панические заголовки о том, что Россия строит империю, что Россия захватывает Африку, про эту Центральную Африканскую Республику никто бы и не услышал, если бы вот не эта история ужасно грустная с журналистами, после чего на Западе стали о ней писать.
Любопытно, что Китай, в отличие от России, не рекламирует своих связей с Африкой, не подчеркивает свою роль патрона африканских режимов, хотя его влияние и мощь в Африке, уровень торговли и инвестиций на континенте многократно превосходит российское.
Но Китаю, по-моему, не нужно играть такую роль. Китай зарабатывает деньги. Но Китай вовлечен в безумное количество проектов. Они строят железные дороги, они строят инфраструктуру. Они вовлечены в горнодобывающую промышленность. В Африке сейчас находится больше 1 000 000 китайцев, постоянно проживают. Это люди, которые работают на разных объектах. Смотрите, что в Эфиопии произошло. Они построили современную систему легких поездов, например, в Адис-Абебе. Они построили огромное количество жилья в Анголе. Они очень задействованы в Мозамбик. Это серьезное капиталовложение. Это все вписывается вот в эту концепцию китайского мира, который они создают. Ну, опять же, в отличие от России, мне кажется, китайцы меньше заинтересованы вот в символизме. Русским сейчас, я думаю, очень важно восстановить статус потерянный после холодной войны. Китайцев гораздо более прагматические соображения.
С точки зрения символики, появление в Сочи глав множества африканских стран Путин может записать себе в актив. Но а с практической точки зрения, получает ли средний россиянин что-то от этого сближения с Африкой? Расплачивается он, как мы видим, очередным прощением долгов африканским странам. Есть у Кремля, иными словами, реальные достижения в Африке?
Я думаю, что реальные достижения есть с точки зрения разбухших банковских счетов отдельных олигархов. Я думаю, деньги там зарабатываются большие. Мы знаем, что неспроста Пригожин, лицо, приближенное к императору, настолько задействован в Африке. Также интересно, кстати, что среди людей, приближенных к Путину, а это люди, которые в прошлом были связаны с КГБ или с внешней разведкой, есть те, которые когда-то служили в Африке. Существуют, видимо, вот эти связи, которые уходят вглубь советских времен. И вот сейчас они конвертируются в связи деловые. Это тоже интересный момент такой.
Связи связями, но складывается впечатление, что России не удается в Африке сбыть ничего, кроме оружия и наемников. В чем тут может быть дело? К слову, Москва говорит, что намечается некий ядерный проект с Эфиопией, то ли атомная электростанция, то ли исследовательский реактор, но, с другой стороны, Южная Африка отказалась от российских услуг в строительстве атомной электростанции.
Ситуация, возникшая в Южной Африке, напрямую с Россией не связана. Предыдущий лидер Африканского национального конгресса Зума был очень коррумпированным человеком, и он был напрямую связан с российским бизнесом. И вот после того, когда его все-таки убрали, люди, пришедшие на смену режиму Зумы, точат зуб на тот факт, что Россия поддерживала его и помогала ему обогащать себя и приближенных, пока он находился у власти. Поэтому отказ от проекта по строительству атомной станции, он может быть связан именно с этим. То есть с тем, что Россия не разобралась толком во внутрипартийных разборках в Африканском национальном конгрессе. Но вы знаете, у Советского Союза была в свое время похожая проблема в Африке. Потому что в какой-то момент выяснилось, что то, что они могут Африке дать, это ассортимент довольно ограниченный. Они могли престижные объекты строить, какие-нибудь плотины или электростанции, или сталеперерабатывающие заводы. Но, знаете, в странах, в которых даже инфраструктуры еще нормальной нет, это не всегда было нужно. И многие из этих объектов так стоят, гниют до сих пор под палящим солнцем. А кроме этого, в общем-то, им нечего было дать, вот кроме оружия. Оружие с удовольствием у них брали, покупали. Объекты промышленного производства были африканцам неинтересны, они с гораздо большим удовольствием покупали немецкие, американские машины или французские, чем советские «Жигули». Африканцы же очень прагматичны, им нужны конкретные вещи, то есть оружие – это очень конкретная вещь. А дипломатическая помощь, поскольку Россия состоит в Совбезе, тоже может быть полезной. А вот в смысле торговли, вот интересно, я не могу понять, что Россия может им такое продавать или поставлять туда, чтобы их заинтересовало. То, что они предлагают, как мне кажется, они предлагают оружие, они предлагают, возможно, там, помощь наемников в нужных ситуациях, и они предлагают вот эту антилиберальную идею, которая, в принципе, мне кажется, очень привлекательна для авторитарных лидеров. И вот эту идею, они тоже продукт экспорта.
Максим, многие американские наблюдатели сетуют на то, что администрация Трампа совсем забросила Африку. И эти сетования слышны с 90-х годов, когда США потеряли интерес к континенту, где им больше не противостоял Советский Союз. В чем сегодня, как вы считаете, заключается интерес США к Африке? Ведь даже существует так называемое африканское командование в составе Пентагона.
У Соединенных Штатов, как мне кажется, до недавнего времени основной интерес – это была борьба с терроризмом. У них база в Джибути, они присутствовали в Нигерии и Мали. Это все те места, в которых исламский экстремизм возник за последние годы. В остальном, Америка – это же не Россия. Это страна очень с необычайно развитым гражданским обществом. И общество вовлечено в Африке, помимо правительства часто. Или, скажем так, есть какие-то правительственные программы, например, Peace Corps, Корпус мира. Тысячи людей, тысячи американцев за последние десятилетия работали, жили в Африке именно через корпус, вот посредством Корпуса мира. Очень много faith-based initiatives, то есть всякие христианские организации, которые не только посылают туда миссионеров, но и люди едут работать там врачами, инженерами даже. Ну и гуманитарные всякие соображения, потому что традиционно людям на Западе приятно чувствовать себя хорошими. И помогая африканцам, они таким образом себя ощущают более просветленными.
Некоторые американские комментаторы говорят, что действия России в Африке в защиту диктаторов заслуживают санкций в рамках закона о противодействии противникам Америки, а российские наемники заслуживают внесения в списки членов преступных организаций, преследуемых, кстати, в рамках международных законов. На ваш взгляд, это реалистичные предложения?
Не, мне кажется, это какие-то мечтания странные, честно говоря. У американцев больше находится военнослужащих в Африке на порядок, чем все эти наемники вместе взятые. И потом, мне кажется, это будет такая символическая победа Путина. Еще раз он сможет заявить, что настолько американцы напуганы одним нашим присутствием. Мы хотим поддержать порядок, мы хотим обезопасить население в африканских странах. И одно это вызывает наложение санкций. То есть это все можно очень высмеять, мне кажется, легко. И потом, кто будет этим заниматься? Каким-то образом на расстоянии, да еще там применяя санкционный режим, регулировать отношения между Россией и какими-то африканскими странами, о которых никто никогда не слышал. Мое личное мнение, что самый лучший способ решать такие вопросы – это не бросать на произвол судьбы вот эти вот страны, все вот эти районы мира, откуда администрация Трампа так хочет целенаправленно уходить. Я думаю, Америка просто настолько больше может предложить, чем Россия в этом плане. Посмотрите, что произошло в Сьерра-Леоне, когда произошла эта жуткая эпидемия Эболы. Американцы, причем часто просто от университетов или добровольцы, в больших количествах поехали туда, начали разрабатывать вакцину, стали бороться за жизнь африканцев. И это настолько положительно повлияло на представление в Африке о Соединенных Штатах Америки, что, я думаю, никакое наводнение русским оружием этого бы не обесценило. Ну и кроме того, нужно сказать, что, вот, например, программы, которые Трамп или полностью уничтожил, или сократил по борьбе со СПИДом в Африке, или по борьбе с малярией, по борьбе с тропическими заболеваниями. Эти программы, между прочим, Буш-младший вел в свое время, и благодаря этому он очень популярен в Африке. Это американцам, мне кажется, трудно понять. Обама тоже, конечно, но уже по другим причинам, потому что видят, что вот это у него отец был африканец. Но именно в смысле конкретики, в смысле того, что американская администрация когда-либо сделала в Африке, то трудно найти более популярного президента, чем Буш-младший и, возможно, Кеннеди, потому что он вел корпус мира.
Максим, вы говорите, что африканских лидеров и Путина связывает тяга к так называемым консервативным традиционным ценностям. А может быть, здесь более очевидная связь притяжения авторитарных систем обществ с похожей психологией?
Что они имеют общего между собой, это то, что и там, в общем-то, власть довольно коррумпирована, и там общество принимает факт коррупции власти как что-то неизбежное. И, в общем-то, это особенно даже не возмущает, во всяком случае, не столько народу возмущает, которое потребовалось для того, чтобы власть сменилась. Все-таки очень разные страны. Поэтому, видите, я возвращаюсь вот к этой идее антилиберализма неспроста. То есть это, может быть, звучит возвышенно, но за этим стоят очень конкретные вещи. Это принимать как данность управление элитами, в том числе и финансовыми элитами, принимать как данность факт того, что закон и законность могут не соблюдаться. Наверное, вот тут есть что-то общее.
Вы слушали программу «Американские вопросы. Африканские ценности Путина и российская карта африканцев». Что привело лидеров десятков африканских стран в Сочи? Русский театр или африканский фарс? В передаче участвовали Стивен Бланк, американский военный эксперт из Вашингтонского внешнеполитического совета, и Максим Матусевич, специалист по Африке, профессор университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.